Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами я, Юлия Павлюченкова, и мой соведущий, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков, как Люгин Николай Владимирович. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – отец Анатолий Берестов. Это руководитель и духовник Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, доктор медицинских наук, игумен. Благословите.
Бог да благословит нашу работу.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, делиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Николай, я знаю, что вы нам приготовили историю становления.
Да, отец Анатолий. Отец Анатолий родился в 1938 году в Москве в неверующей семье. После окончания школы поступил в фельдшерское училище, стал медиком, служил в армии в Подольске. Позднее учился в Московском втором медицинском институте на педиатрическом факультете. Был лучшим студентом, единственным на курсе ленинским стипендиатом. Во время учебы на втором курсе пришел к вере благодаря своему брату Михаилу, позднее схиеромонаху Рафаилу, подарившему первое Евангелие. На пятом курсе руководством института был поставлен вопрос о его отчислении за аморальное поведение, посещение храма, а голосование вынесено на комсомольское собрание. Студенты-сокурсники отстояли своего товарища, посчитав, что вера в Бога не повод для исключения из высшего учебного заведения. После окончания института Анатолий женился, хотя женитьба была необычная. Его духовный наставник, известный старец Троицы Сергиева Лавры, посоветовал ему стать монахом. Молодой человек был уже влюблен и серьезно не воспринял советы старца, а благословение на женитьбу взял в архиерея. Узнав об этом, старец вздохнул. «Теперь поделать нечего, благословение архиерея выше моего. Имей в виду, Анатолий, ты проживешь с ней 10 лет, она умрет, у тебя останутся от нее двое детей, ты все равно станешь монахом». В 1977 году скончалась его супруга, оставив ему на воспитание двоих детей. С 1966 по 1991 год Анатолий прошел путь от ординатора, аспиранта, ассистента, доцента до кандидата, позднее доктора медицинских наук и профессора кафедры детской невропатологии в Российском государственном медицинском институте. С 1985 по 1995 года исполнял обязанности главного невропатолога города Москвы. С 1991 года руководил революционным центром для инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. В декабре 1991 года был рукоположен сан диакона и начал служить в храме иконы Божьей Матери Живоносный Источник Царицына, недалеко от революционного центра. В 1993 году пострижен монашество на Валааме с дальнейшим прохождением послушания на московском подворье Валаамского монастыря. В 1995 году рукоположен в иеромонаха. Сотрудник Российского православного университета. На сайте храма святого преподобного Серафима Саровского при институте трансплантологии. 1996 года руководитель революционного душевоучительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского на Крутицком подворье, для лиц, пострадавших от занятий оккультизмом, деятельности тоталитарных сект. Чуть позже центр стал заниматься реабилитацией наркозависимых и алкогользависимых. 15 апреля 2009 года в храме Христа Спасителя в Москве патриархом московским всей Руси Кириллом возведен сан игумена. Имеется огромное количество публикаций, это и научные публикации, духовно-нравственные, наиболее известное число зверей на пороге третьего тысячелетия, духовная агрессия против России, черные тучи над Россией или бал колдунов, православные колдуны, кто они, удар по здоровью, возвращение в жизнь, колдуны в законе, беседы с православным врачом, духовные основы наркомании и научные публикации «Осторожный метадон» совместно с сотрудниками Центра судебной психиатрии Сербского, «Легальная наркоагрессия в России. Хроники необъявленной войны», посвященная проблеме аптечного наркорынка, «Неопятидесятничество. Вирус в христианстве. Сборник трудов» под общей редакцией отца Анатолия, где описаны техники работы с наркозависимыми от неопятидесятников и последствия данной работы. Вот такой послужной список.
С серьезный послужной список. Надо сказать, что я больше чем уверена, что ты еще больше половины и не сказал.
Ну, чтобы успели эфир провести.
Отец Анатолий, что-то, может, мы забыли. Мы забыли, наверное, тысячи и тысячи спасенных мальчиков и девочек и благодарных их родителей.
Ну, в общем-то, это забыть невозможно. Это реальные плоды нашей работы. И к настоящему времени, с 1997 года, возвращено к жизни около 20 тысяч молодых людей. Не считая более 30 тысяч человек, пострадавших от оккультизма и сект.
Вот это цифры.
Уже город, можно сказать, целый спасен. Отец Анатолий, а какие сейчас, вот, как вы видите, проблемы, трудности, связанные с наркопотреблением, как-то вот, меняются вообще наркоманы сегодня?
Честно говоря, меняются. И прежде всего, я знаю точно, что круг наркомании расширяется, как нам с вами известно, а число желающих спастись от наркомании значительно уменьшается. В настоящее время в наш центр приходит раза в 2-2,5 меньше наркозависимых, чем в 90-е, начале 2000-х годов. Чем это объяснить, я пока еще не знаю, но думаю, что это связано с осложнением, с трудностью духовной жизни в нашей стране и молодежи особенно, который уже не понимает и не воспринимает наркоманию и алкоголизм как страшную болезнь, как смерть.
И как быть в такой ситуации? Как привлекать молодежь? То есть нужно какие-то акции проводить?
Да, я думаю, что здесь наша общая задача. Средств массовой информации, радио, телевидение, газет, журналов и, конечно, церкви. Я, честно говоря, не удовлетворен работой церкви в этом направлении и в направлении с молодежью вообще. Она очень слабенькая, эта работа, потому что не накоплен еще соответствующий опыт и знания по работе с молодежью.
Я полностью, наверное, соглашусь здесь, потому что, конечно, что греха таить. Рассуждение о том, что церковь не должна идти, что православная вера не агрессивная и не должна себе искать адептов, так очень часто, да, рассуждают. Я, например, считаю в корне неправильно. Наркомания наступает и забирает каждый раз
новых.
Секты, протестанты, огромное количество сборищ,
саентологи
каждый день выходят на улицы городов и сект.
Да, к сожалению, в общем-то, можно сказать, что в настоящее время в различных сектах и оккультных школах число адептов раза в 2-2,5 больше, чем в православной церкви. То есть в христианской церкви вообще, в России.
Вообще, я вот думаю, что вот наша миссионерская деятельность в корне недостаточна, чтобы раскрыть вот православную веру для именно невоцерковленного большинства. Мне кажется, что вот работа с молодежью церкви, они работают с церковной молодежью. Конечно, да, с ней надо работать, да, организовывать различные мероприятия. Но, по сути, для профилактики наркомании, преступности, абортов, того, чтобы люди уходили в секты, нужно работать с невоцерковленной молодежью. То есть, несмотря на то, что делается в принципе много, вера в Христа остается закрытой для очень многих.
Несколько лет тому назад мы с вами проводили цикл передач, говорящих о нехороших результатах работы и пребывания молодежи в сектах. Я думаю, что эту работу надо возобновить,
да, конечно,
и гораздо более в яркой форме.
Да, да, да. Потому что вот эти рассуждения о том, что если Богу угодно, человек сам придет, а человек приходит через других людей.
Через проводников.
И значит, другие люди там должны трудиться, молиться, заниматься делом. То есть именно заниматься теми вопросами, вот как бы, да, для того, чтобы через них проходили, через них там привести, взять за руку. Там вот как мы обсуждали на какой-то программе, у нас был гость из научно-исследовательского центра Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Помнишь, да, Николай? Угу. И мы говорили о программах «Равные равному». Ну, когда вот сверстник рассказывает сверстнику какие-либо нюансы. Так вот здесь как раз, мне кажется, вот эти же самые программы должны работать. Подготовленные молодые люди, активные, интересные, замечательные, там, да, должны рассказывать своим сверстникам. И тогда не будет вопроса у молодого человека пойти ему покурить, уколоться. А вот будет как раз вот то интересное времяпровождение.
Мне часто приходится ездить по городам и весям России. И я должен сказать, что вот на севере, скажем, Ямал, в Сибири, эта работа поставлена гораздо лучше. И я очень удовлетворен работой подобного центра в Новом Уренгое на Ямале, где по существу очень хорошо занимаются молодежью. И там результаты лучше. Мы видим, что число наркозависимых там сокращается, больше молодежи приходит в храм.
Действительно, вот, да, Коля, интересно.
Вот работа, как, да, можно здесь при хорошей постановке, как можно хорошо сократить, да, вопрос наркозависимости.
Совершенно верно.
Вашка, как вы видите вот сейчас ситуацию с аптечными наркотиками? Ведь много было сделано против, и, в принципе, вы один из первых, да, кто поднял этот вопрос на уровень государства, и с вас, в общем-то, начиналась битва против этого монстра аптечного.
Да, совершенно верно. Страшная складывалась ситуация. Вот мы начали эту противоаптечную, противонаркоманную работу с 2000 года. И с тех пор сделано очень много. Я выступал и в Государственной Думе по этому поводу, на различных конференциях, на очень высоких конференциях, на очень высоком уровне выступал. И выпущена, как ты упоминал, книга «Легальная наркоагрессия против России. Это аптечная наркомания». И все-таки мы добились. И вот с 1 июня этого года официально запрещена свободная продажа наркотиков в аптеках.
Слава Богу. И, в принципе, уже наркоконтроль говорит о том, что количество точек дезаморфиновых, которые получают из кодовых препаратов, уже сейчас эти количество точек сократилось. То есть, действительно, это победа, и меньше людей будет умирать от этого страшного наркотика.
А ведь за последние годы дезаморфин был основным наркотиком в России. Да. Не только на севере, в Сибири, но и в центральных областях России. А сейчас вот, ну, прошло мало времени, еще меньше 2 месяцев, но мы видим, уже идет сокращение людей, потребляющих дезаморфин.
Тоже победа, безусловно.
Так что, как видите, церковь много делает. Конечно, это в первую очередь деятельность государства должна быть. Но государственная деятельность резко отстает от церковной деятельности.
То есть церковь как стимулятор, можно сказать, государственной,
да,
деятельности получается.
Совершенно верно.
Батюшка, а вот что касается сект, вот какие сейчас наиболее опасные, вот вы знаете, и с какими трудностями сталкивается вот священник при работе вот с выходцами из таких организаций?
Ну, наиболее распространенные секты – это неопятидесятнические. Их огромное-огромное количество. Ну, и адвентисты, и еговисты. Ну, традиционные, но неопятидесятнические – это новые, так сказать, направления в сектантском движении, и они перехлёстывают все. И, кстати, они очень быстро овладевают душой молодежи, молодых людей, потому что они активно занимаются реабилитацией наркозависимой молодежи и оставляют их в своем сектантском пространстве.
В отличие от православных, которые выпускают людей в мир.
Православные выпускают людей в мир. Но, к сожалению, молодые люди, прошедшие реабилитацию в православных храмах, далеко не всегда остаются верными православию и церкви. В отличие от сектантов.
Надо сказать, Коль, помнишь, мы уже неоднократно поднимали этот вопрос. Секты умудряются сформировать у молодого человека ощущение нужности. Они очень четко и ясно рассказывают о том значении, какое вот играет вот этот человек, о том, как важен он для вообще страны, как важен он для дела. А ведь для молодого человека, который вырос в ощущении ненужности и в ощущение дефицита внимания, на самом-то деле мы это прекрасно понимаем, понимать, что ты нужен, и верить вот,
в миссию,
угу. Это крайне важно. Вот миссия для молодого человека, она, я считаю, крайне важна вообще в принципе.
Да, это совершенно верно, я с этим согласен. И я вижу, что не так уж мало молодых людей, приходящих в церковь, начинают осознавать свою нужность государству, обществу, и, разумеется, семье и себе.
Получается, что протестантская миссия, она более заряжена энергетически, да? То есть те люди, которые вот идут через их центры, они вот в этом смысле и горячее, и как-то...
Да, я с этим согласен, и согласен с тем, что православные менее активны и менее, как мне кажется, заинтересованы в своей работе, в своей победе. Этот вопрос надо нам обязательно поднимать.
Ну да, получается, что а что нам воевать? Если Богу угодно, все придут.
Да, конечно.
А если не приходят, ну, значит, не угодно. Ну, то есть, вот, да, вот это вот такое очень удобное «полагайся на Бога». Вот, ну, положись вот на Бога, а там не заморачивайся сильно. Это вот опасно, на мой взгляд. Может быть,
очень
вот,
опасно, батюшка,
я не права, потому что когда я начинаю об этом рассуждать, мне говорят, да куда ты вообще лезешь? Ты вообще, ты женщина, да еще о чем ты рассуждаешь?
Надо говорить об этом много-много и много, и горячо об этом говорить.
Это так, хорошо.
Тогда можно зажечь и остальных, потому что искры порой не хватает.
Да, совершенно верно.
К сожалению, так.
Батюшка, скажите, вот сейчас такая миссия церкви все-таки по систематизации, наверное, и помощи реабилитационным центрам православным, она существует?
Да, безусловно, существует.
Она начала свою работу, координационный центр, и, в общем-то, отец Мефодий и те специалисты, которые вместе с ним работают, они стараются что-либо делать. Вот мы знаем, что есть разные мнения. Понятно, что само дело хорошо. Априори, все хорошо, молодцы, объединяемся. Но всегда все упирается в человеческий фактор. Всегда все упирается в то, что кто-то не так сказал, кто-то не так сделал, кто-то не так что-то преподнес. Вот скажите, пожалуйста, у вас вы сталкивались уже в работе? Вас как помогают, мешают? Что происходит?
Ну, к счастью, нам не мешают, но и не помогают. Особой помощи я не видел ни разу в течение вот нашей работы с 1996 года. Хотя, может быть, я не прав. Конечно, патриархия нас поддерживала и поддерживает. И даже нам несколько лет тому назад выделили новый большой дом для работы душепопечительского центра в районе Люблено, ну, который мы несколько лет приводили в порядок, ремонтировали. Наконец-то мы вот недавно его отремонтировали и начинаем обживать.
Ну, это да, это действительно большое значение,
большое.
Потому что, особенно в Москве, это целая проблема.
Безусловно,
да.
Безусловно. Мы начинаем осваивать его в работе своей. Это важно. Там же и будет располагаться отдел, новый отдел душепопечительского центра по профилактике наркомании. Мы создали новый отдел по профилактике наркомании в России. За отдел такой профилактический у нас уже давно был, потому что еще в 2005 году мы издали брошюру «Методика профилактики наркомании в России». И эта работа начинает принимать новый, что ли, виток.
Скажите, пожалуйста, батюшка, а вот светская власть, как у вас с ними выстроены на сегодняшний день отношения? Потому что все сейчас говорят о таком государственно-церковном, общественном взаимодействии. Все говорят о дружбе и, в общем-то, бьют себя кулаками в грудь и кричат, мы готовы помогать церкви. Вопрос, готовы ли помогать? Что происходит?
Я вижу, что в настоящее время только одна государственная организация активно сотрудничает с нами, помогает нам, а мы помогаем им. Это ФСКН, Федеральная служба по контролю за наркотиками в России, во главе с генералом Ивановым. Здесь у нас тесный контакт. Собственно говоря, именно при нашей поддержке и была создана в свое время эта организация. Ну и мы нужны друг другу.
Ну, это, конечно, совершенно точно. Расскажите нам поподробнее про вот новый отдел профилактики, который, вы говорите, создан. Это же достаточно интересно, потому что сейчас к профилактике двоякое такое отношение. С одной стороны, да, вроде бы, конечно, надо заниматься профилактикой, но с другой стороны, весь тот опыт зарубежных стран, когда профилактикой занимались даже знаменитые артисты, музыканты, спортсмены, он показывает обратное, что у детей вызывает это больше и больше какого-то интереса, скажем так.
Да, я с вами согласен. И хотя мы являемся инициаторами развития профилактического направления церкви в отношении наркомании, тем не менее, я могу сказать, что у меня нет большой уверенности в хорошем продвижении этого дела в настоящее время. И нет хорошей уверенности в окончательном положительном результате такой работы. Тем не менее, именно мы написали, как я уже упоминал, работу, она издана еще в 2005 году, «Профилактика наркомании в России». Я считаю, что профилактике наркомании в России ведущая роль принадлежит все-таки государству, государственным мероприятиям в отношении борьбы с наркоманией. Церковь обладает малым ресурсом профилактическим в этом отношении, потому что, ну, посудите сами, надо работать с молодежью. Кто приходит в церковь? Ну, мне много приходится летать, ездить по России, я во многих храмах России побывал и видел, что заходит туда 10-15 пожилых людей в лучшем случае. И практически не видел молодежи. Молодежь не идет в церковь. Я могу сказать, что, пожалуй, самым молодым храмом в России является наш храм Воскресения Славущего на Крутицком подворье. Ну, потому что мы занимаемся этой проблемой, и молодежь сама идет к нам, сама. Если раньше, несколько лет тому назад, родители и другие близкие приводили молодых людей и детей, подростков к нам, то теперь мы видим, что молодежь сама в основном приходит к нам. Это отрадное явление. Я думаю, это начало нового пути в работе по профилактике наркомании.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и профилактики наркомании. Также хочу напомнить, что задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. А наш сегодняшний гость, отец Анатолий Берестов, всем известный врач, священник, руководитель и духовник Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, игумен. А мы сейчас прервемся на новости.
Оренбургская область. В результате профилактической акции задержано 38 человек по подозрению в нахождении наркотического опьянения за рулем. По предварительные итоги акции «В твоих руках не одна жизнь». Эта акция проходила на территории Оренбуржья с 23 июля по 3 августа. Целью акции являлось выявление водителей в состоянии наркотического опьянения во взаимодействии с управлением ГИБДД ОМВД России по Оренбургской области, а также проведение лекций для будущих водителей в автошколах области с привлечением врачей-наркологов сотрудников ГИБДД. Две недели акции совместно с ГИБДД было задержано 38 лиц по подозрению нахождения при управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время ожидаются результаты медицинского свидетельствования. Кроме этого, возбуждено 3 уголовных дела по фактам хранения наркотических веществ, в том числе в крупном размере. Незаконно оборота изъято 2,12 грамма марихуаны. Помимо проведения такой работы, была проведена работа разъяснительная, что являлось важной частью проведения акции и привлекло внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения. Информация предоставлена УФСКН России по Оренбургской области.
Испания. За наркоторговлю задержано 69 человек. Полиция Испании в сотрудничестве с полицией Бельгии, Италии и США провела 2 крупные операции по борьбе с оборотом наркотиков и предотвратила поступление на рынок запрещенных веществ на общую сумму 72 миллиона евро. Это стала одна из самых крупных операций, которая проходила на Канарских островах, в результате которой было задержано 69 человек. В ходе одной из операций под названием «Треболь» Было задержано 47 человек в Испании и 7 в Бельгии. Изъято 9 килограмм героина, 10 килограмм кокаина и 15 фенацетина. Вторая операция «Нанда» привела к обнаружению 430 килограмм кокаина на Канарских островах и задержано 22 человека. Обе операции начались еще в 2010 году и привели к искоренению преступной группировки, через которую проходили сотни килограмм кокаина. Наркотики поступали из Африки на Канарские острова, оттуда распространялись по Испании и Европе, в частности, в Бельгию. Информация предоставлена сайтом «Испания по-русски».
Дальний Восток. На Дальнем Востоке за полгода изъято более 1,3 тонны наркотиков. Эти цифры были озвучены на оперативном совещании начальников территориальных органов ФСКН России на Дальнем Востоке, которое прошло в Якутске. За первое полугодие 2012 года органы наркоконтроля Дальнего Востока из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонны наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, в том числе около 9 килограмм героина, 7,2 килограмма наркотиков амфетаминовой группы и 18,4 килограмма синтетических наркотиков. 96% от общего количества взятых составляют наркотики каннабисной группы, сообщает пресс-служба ФСКН по Дальнему Востоку.
Ну а я тогда о новостях, которые граничат с Дальним Востоком, Китай. Раскрыто крупное дело об изготовлении и продаже наркотиков. Накануне в результате тщательного расследования полиция города Гуяна, административного центра провинции Гуанчжоу, успешно раскрыла крупное дело, связанное с изготовлением и продажей наркотиков. Задержано 11 подозреваемых. Конфисковано более 60 килограмм различных наркотиков. Как сообщили Управление общественной безопасности города Гуяна, в начале июля 2012 года городской полиции раскрыто дело о торговле наркотиками, в результате чего в городе задержано 5 подозреваемых во главе с мужчиной по фамилии Чень. У них конфисковано около 1,5 килограмма наркотика лед. На основании показаний Ченя сотрудниками полиции в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун, вскоре задержали торговца Ло, у которого конфисковано более 1 килограмма льда и около 6 килограмм кетамина. По мере расследования дела полицейские пришли к выводу о наличии лаборатории по переработке наркотиков в городе Дуангуане, провинции Гуандун. При ее обнаружении конфисковали более 50 килограмм готового льда и задержали 5 подозреваемых. При обыске у них обнаружены 3 пистолета и 10 патронов. И это при том, Коля, что в Китае смертная казнь за употребление наркотиков.
Все равно производят, все равно продают, все равно все остается так. Ну, еще одна новость. Видимо, продают везде, и люди не только бедные, но и обеспеченные. Так вот, стало известно, что сын Сильвестра Сталлоне, который недавно погиб, торговал наркотиками. Загадочная смерть сына Сильвестра Сталлоне Сейджина вынудила актера нанять частного детектива, чтобы положить конец сплетням. Однако правда оказалась совсем не такой, какую ждал раздавленный горем отец. Как стало известно из близких средств источников, 36-летний Сейдж Сталлоне, не сумевший добиться успеха в творчестве, в последнее время зарабатывал на перепродаже синтетических наркотиков. Его вполне могли убить либо конкуренты, либо кто-то из отчаянно нуждающихся в дозе, но оказавшихся на мели клиентов. Собственно, Сильвестр Сталлоне именно в том и уверен. Никакой тайной смерти сына нет, и того точно убили при помощи некого нового средства, следы которого очень трудно обнаружить. Он лишь никак не предполагал, что отпрыска заподозрит наркоторговлю. Утешением для Сталлоне может стать то, что сам Сейдж не успел пристраститься ни к таблеткам, ни к порошку, хотя ходили слухи, что он тоже являлся потребителем наркотиков. Такая информация.
Неутешительная информация, но мы вернемся к нашему разговору. У нас в гостях отец Анатолий Берестов, и мы хотим продолжить. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот что сегодня происходит у вас в революционных центрах? Много ли народу? Ну, кого все-таки больше, мужчин, женщин? Что актуально вот сейчас?
Актуальна, конечно, проблема с наркоманией. Хотя, как я сказал, приходить наркоманов к нам стало гораздо меньше, чем в 90-х, начале 2000-х годов. Проблема остается тяжелой. И если в последние годы, 2 года, 1,5 года, героинщиков почти не поступало к нам, а поступали люди, потребляющие наркотик, приготовленный из мака или из кодеина, дезаморфин, а смертность от них гораздо выше смертности от опиоидных наркотиков. Но в последнее время наметилась тенденция к снижению количества наркоманов, потребляющих мак, то есть наркотик, приготовленный из мака. И это связано с тем, что с маком, как мы уже упоминали, государство стало довольно активно бороться, и в последние 2 месяца наркотики из мака почти уже не употребляются. Тем не менее, тенденция к расширению наркомании имеется, хотя, как я сказал, число желающих освободиться от наркомании уменьшилось в 1.5-2 раза. Это нас настораживает все общество, и, по-видимому, мы должны больше говорить об этой проблеме. Такое впечатление создалось, как будто бы проблема затухает. Нет, она не затухает, она расширяется, но говорить нам об этом надо больше и чаще. И говорить о том, что наркомания перешла в какое-то более скрытое, что ли, состояние. Но эта проблема остается тяжелой, сверхтяжелой, с которой необходимо усиленно бороться. Ну и я должен, в общем-то, сказать, что по России растет число православных реабилитационных центров, где частота исцелений очень высокая. Если в светских учреждениях, частота исцелений значительно возросла, чем несколько лет тому назад, и достигает, может, 8, 10, 12, даже 15%, то в реабилитационных православных центрах, минимум это 60% исцелений, а максимум 90-95% исцелений. Это непонятно светским властям и светской медицине. Я это понимаю. Я хорошо понимаю их, потому что мы стоим на разных позициях рассмотрения наркомании. Они смотрят на это как на биологическую и медицинскую проблему, мы смотрим как на духовную проблему. И поэтому каждый раз, когда человек встречается душой с Богом, он теряет наркотики. Для нас это хорошо известно. Но, к сожалению, светским врачам это еще пока непонятно, но, тем не менее, многие начинают доходить до этого. С этим была, по-видимому, связана и какая-то загадочная проверка деятельности нашего реабилитационного центра. Загадочная и незаконная проверка. Я даже не знаю, кто организовал эту проверку. Ни патриархия, ни Министерство здравоохранения, но, тем не менее, туда входили и священнослужители, и сотрудники московского здравоохранения. Загадочно, потому что я ничего о ней не знаю. Меня никто не поставил в известность о проведении этой проверки. Со мной не беседовали и никаких результатов не дали. Я, конечно, сейчас начну расследование этого дела. Что за проверка? Кто ее инициировал? Кто проводил? Как проводил? И каковы результаты. Я начну инициировать это дело.
Собственно, приходит, с одной стороны, есть плюсы в виде открытости центров, в виде того, что все готовы предоставлять информацию, конечно, чтобы не было каких-то псевдовымыслов, всего остального. Но, с другой стороны, действительно, это люди, которые приходят в центр, что-то смотрят, задают какие-то вопросы.
Особенно заинтересовали наши данные о столь высоком проценте реабилитации. Им это кажется непонятным и кажется, по-видимому, вымыслом. Пусть светские врачи работают по-своему, мы будем работать по-своему. И как выводили людей из наркомании, так и будем выводить.
Да, действительно. Но вообще надо сказать, что, конечно, мы разговариваем с регионами, с руководителями православных центров реабилитационных, и очень многие отмечают ряд, с одной стороны, изменений, с другой стороны, говорят о том, что поменялся характер наркомании, поменялось количественный и качественный состав. Что если раньше приходили, еще буквально 5 лет назад приходили наркозависимые, которые действительно, исцелялись и нормально социализировались, то сейчас очень часто приходят люди, которые фактически уже при смерти. То есть, Коль, помнишь, мы разговаривали, с Новосибирск нам, по-моему, это рассказывал. Что эти новые виды наркотиков, они настолько меняют человека и физиологически в том числе меняют, что просто уже ему практически невозможно помочь.
Да, в этом-то проблема, что не держатся они в центрах, они уходят очень быстро. И все эти соли для ванн, все эти спайсы всякие разные, конечно, осложняют работу с наркозависимыми. Я думаю, это и то, что психический центр с этим столкнулся, что психически сейчас ребята более повреждены.
Приходят. Да, безусловно, это так. Но мы все-таки обладаем определенным запасом, так сказать, твердости. У нас медицинский центр, у нас есть врачи, наркологи, психиатры, невропатологи, по существу люди любой медицинской специальности, которые помогают наркозависимым в преодолении тех или иных заболеваний. И это гораздо лучше сказывается и на самом процессе реабилитации. Мы в особом положении, но нельзя это требовать от всех реабилитационных центров. Слава Богу, что они существуют, и я уверен, что со временем их возможности будут нарастать, и они будут также обрастать и медицинским полем деятельности.
Да, взаимодействие с наркологической службой, потому что, да, это тоже проблема, что мало контактов как-то, да, с наркологией с официальной. Хотя у Душпического центра есть, да, такой хороший контакт с 17-й больницей наркологической.
17-й, с 19-й наркологической больницей, с департаментом здравоохранения Москвы.
Далеко не каждый центр православный может похвастаться, в кавычках,
да, конечно,
вот такими, такими контактами и такой помощью со стороны медицинской службы. То есть вы отправляетесь сначала на детоксикацию, да, туда, а потом уже работаете с ними.
Да, конечно, у нас подписан договор о совместной деятельности с Департаментом здравоохранения России. В соответствии с этим договором мы свободно направляем пациентов в 17-ю и 19-ю наркологическую больницу.
И потом уже к вам.
Да.
А профилактическая работа, вот вы с родственниками тоже работа идет, да?
Ну, с родственниками обязательно. И у нас, кажется, по четвергам проходят коллективные беседы с родственниками больных.
А сколько примерно вот за месяц обращается вот к вам человек? Или за год, может быть, какая-то статистика?
Ну, за год, как я подсчитывал, обращалось до 2000 человек. Сейчас летом всегда гораздо меньше, единицы. Вот я сейчас веду прием по пятницам и субботам. Ну, приходит 1-2 человека. Ну, ты знаешь, что летом как бы затихает эта наркоманная деятельность и активно начинает проявляться с конца сентября месяца.
Да, спад. И ведут они уже зимой вообще, это наплыв большой, колоссальный. Да, потом к весне опять сезонность есть такая.
У меня есть такой вопрос, батюшка. Скажите, пожалуйста, что делают те ребята, которые исцелились, которые сейчас уже и социализировались, и которые вообще могли бы, в принципе, быть людьми, фактически, вашими сторонниками, которые занимаются там профилактикой, работой с наркозависимыми, работой с родителями. То есть вот где они сейчас?
Ну, самое главное, что они социологизировались, вошли в общество, устраиваются на работу, работают, устраиваются на учебу. Учатся. Это подавляющее большинство молодых людей, которые покончили с наркотиками. Ну, не все они, но часть из них приходит к нам в центр периодически, раз в месяц, раз в два месяца. Это отрадно ощущать. Кроме того, с частью этих больных, бывших больных, мы активно поддерживаем связь телефонную с ними и с их родителями. В общем-то, люди становятся на путь нормальной общественной работы.
Батюшка, ну вот вы говорите, что, в принципе, поток уменьшается пациентов, да, ребят. Может быть, какие-то механизмы принуждения? Как вы относитесь вообще к вопросам альтернативного лечения, принудительного лечения, вот то, что сейчас очень активно обсуждается в нашем обществе? Какая ваша позиция?
Моя позиция, я поддерживаю эту деятельность альтернативной медицины, принудительного лечения. Я сторонник. Ведь смотрите, если их не лечить, они умрут. Ведь шанс выжить из 100 наркозависимых без лечения реабилитации составляет 97. 97 человек из 100 обречены на смерть. И только 3 человека могут выжить. Но если их лечить, если их активно социально поддерживать и принуждать к социальной деятельности, то подавляющее большинство из них выживут, будут жить. Я сторонник принудительного лечения и альтернативного лечения.
Нам поступает очень много звонков, смс-сообщений о том, как попасть к отцу Анатолию Берестову. Как попасть к вам на лечение, как попасть в ваш центр, что нужно для этого, куда надо звонить, куда приходить, скажите нам, пожалуйста.
Ну, во-первых, мы не лечим, мы реабилитируем. Это разные понятия. А попасть к нам очень просто. Со всей России и даже из других стран, в том числе даже из Соединенных Штатов Америки, приезжают к нам очень свободно. Москва, Куртийское патриаршее подворье, Куртийская улица, дом 17, строение 5. Это рядом с метро Пролетарская, напротив Новоспасского монастыря. Как раз напротив Новоспасского монастыря. Телефон нашего центра 8-495-676-67-63.
Мы обсудили достаточно много проблем, но вот хотелось бы еще раз поднять такой вопрос. Батюшка, вот есть такие идеи, пытаясь найти решение, государство прибегает к таким идеям и рассматривает их как возможную альтернативу тому, что сейчас происходит, это создание специализированного агентства по реабилитации. Ну, то есть на сегодняшний день огромное количество каких-то ведомств сами по себе занимаются этой тематикой. И Минздрав там как-то там, хотя непосредственно сама тема социализации в Министерстве здравоохранения присутствует. И Министерство труда, которое, по сути, и должно заниматься, наверное. И социальная политика. Отдельно пытается этот вопрос решить Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, равно как и Федеральная служба исполнения наказаний. Вот, как вам кажется, не было бы решением такой непростой задачи создания специализированного агентство, которое бы могло не только взять на себя тематику реабилитации и ресоциализации наркозависимых, но и, например, проблему с теми, кто выходит из тюрем, колоний, проблемы с теми, кто ВИЧ-инфицирован, проблемы с теми, кто вообще в принципе находится в трудной жизненной ситуации.
Да, я считаю, проведение такой работы необходимо, создание такого специализированного органа очень необходимо. Это корни может улучшить государственную деятельность по реабилитации и профилактике наркомании. Необходимо поднимать этот вопрос и обсуждать его. Обязательно необходимо.
Скажите, а еще вот мы все время задумываемся с Николаем таким вопросом. А вот если вдруг завтра все наркозависимые готовы будут пойти и поступить в какие-то центры на реабилитацию, сможем ли мы предоставить им такую возможность, сможем ли мы, как церковь, вот таким вот образом попробовать там им помочь?
Конечно, не сможем. Ведь у нас огромное количество наркозависимых, порядка нескольких миллионов, по разным данным, от 4 до 6-7 миллионов. И одновременно принять такое количество наркозависимых в церковь не в состоянии. Во-первых, во-вторых, или в главных, такого потока и не будет. И его нечего ожидать и нечего поэтому бояться. Да, будет постепенно усиливаться поток желающих пройти реабилитацию в православных центрах, но он не будет столь высоким, чтобы можно было об этом говорить. Но, тем не менее, несмотря на то, что и поток желающих пойти в реабилитацию в церкви имеется и увеличивается, церковь, тем не менее, не готова принять этот поток, потому что нет людей, которые хорошо бы знали эту проблему. И многие священники просто боятся наркоманов и даже не берут на исповедь. Это факт. Позорный, но факт.
Так что же с этим делать?
Обучать нужно.
Обучать, работать, говорить больше на эту тему. Церковь должна быть, по крайней мере, руководство церкви должно больше обращать внимание на этот вопрос. Что, кстати, сейчас и предпринимается, делается в церкви. Я рад, что мы сдвинули с мертвой точки работу церкви.
Да, с одной стороны, нас очень часто пеняют в том, что вот церковь уже она должна быть консервативна, а вы вот что, собственно, делаете? Вы там, да, свои нововведения вводите, вы там рассуждения свои вводите. Вот мы же церковь, мы же консервативные такие люди. Мы не можем, как бы, да, принимать новые методы работы. Мы не можем и не хотим слышать какие-то новые формы. Вот нам это не нужно. Но, с другой стороны, мы, как члены церкви, мы, как ее чадо, мы понимаем, что мы тогда не выживем.
Совершенно верно. Мы должны быть активнее, мы должны подталкивать общество к пониманию этой проблемы и к борьбе с этой проблемой, а иначе действительно ничего не получится. И вы посмотрите, лет 10-12 тому назад, когда церковь по существу молчала на эту тему, ничего не было, а сейчас... По крайней мере, уже десятки православных реабилитационных центров от Камчатки, Сахалина, Магадана до Минска по всей России распространены. Ну, хоть Минск и не является сейчас Россией, но это территория Русской Православной Церкви.
На этой позитивной ноте я и хочу поблагодарить отца Анатолия, который нашел время и пришел к нам в студию, в студии Радонежа. Спасибо большое. Я уверена, что для многих радиослушателей очень важно было услышать ваше мнение, очень важно было узнать, что вот мы все еще крепки, мы все еще стоим, и оборона наша цела. А я напомню нашим радиослушателям о том, что это была программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и профилактики наркомании. Что задать свои вопросы, делиться мнением нашей передачи, вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня у нас в гостях был отец Анатолий Берестов, руководитель и духовник Православного душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Я еще раз напомню телефоны центра, потому что очень часто спрашивают, как вас найти. 8-495-676-6763. 8-495-676-6763. Спасибо вам большое. Спасибо, Николай, тебе, мой соведущий, как людям, Николай Владимирович, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Когда мы рассуждаем о промысле, всегда возникает вопрос, свободен ли человек в следовании плану Вышнему? Не марионетка ли он, который ведется рукою, пусть и благостно, но все-таки ведется?
Профессор, доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев.
Даже когда человек оказывается как бы в полной власти у искушающих темных сил, он может им противостоять, призывая в молитве помощь Божию. Попущение необходимо для одного – для укрепления человека в смирении. А во-вторых, человеку свыше даются постоянно некие знаки, которые помогают ему провидеть смысл событий и тем свободнее проявлять собственную волю.
Михаил Михайлович Дунаев родился 22 августа 1945 года в Москве. В 1963 году окончил среднюю школу. В 1970 году филологический факультет Московского государственного университета. После этого поступил на заочное отделение в аспирантуру Института русской литературы Академии наук СССР. Работал личным секретарем известного писателя Соколова Микитова. В период с 1976 по 1979 годы читал лекции по истории русской литературы на подготовительных курсах Московского энергетического института. В 1979 году после защиты кандидатской диссертации Михаилу Михайловичу Дунаеву присвоена ученая степень кандидата филологических наук. Темой для кандидатской диссертации послужило творчество знаменитого русского писателя Ивана Шмелева. Выбор такой темы в советское время был довольно рискованным и опасным шагом. Михаил Михайлович Дунаев был одним из первых, кто осмелился написать о христианском писателе-эмигранте. В период с 1980 по 1981 годы преподавал в Московском государственном университете.
Такого еще не было в русской литературе. Духовное отображается как реальнейшее в самом бытии. Промысл Божий, он называется в романе планом, определяет все. А мы можем вспомнить, к слову говоря, что Шмелев потому так был уверен в своей правоте, что ведь он сам получил такое же чудесное исцеление. И тоже по молитве.
С 1 сентября 1990 года был преподавателем Московской духовной академии. В 1997 году закончил Академию экстерном и защитил кандидатскую работу. В ноябре 1998 года защитил магистерскую диссертацию, а в декабре удостоен звания доцента. 17 сентября 1999 года решением Государственной высшей аттестационной комиссии Российской Федерации Михаилу Михайловичу Дунаеву была присуждена ученая степень доктора филологических наук. В 2001 году он был удостоен ученой степени доктора богословия, тогда же стал профессором Московской духовной академии. Михаил Михайлович Дунаев является автором более 200 книг и статей, в том числе капитального сочинения в 6 томах «Православие и русская литература», основанного на курсе лекций в духовной академии. Некоторые книги Михаила Михайловича Дунаева «Православие и русская литература», «Вера в горниле сомнений», «Преступление перед будущим», о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «Своеобразие русской религиозной живописи» в период с 12 по 20 век, «На пороге. История одной жизни», о литературном творчестве Петра Краснова, «Постмодернистские скандалы», «От слов своих осудишься», «Своеобразие русской иконописи» и многие другие.
По сути, мы можем сказать, задача обозначена очень точно. Показать, что везде Христос, везде отсвет божественного фаворского света.
Записи Михаила Михайловича Дунаева на радио «Радонеж» – это золотой фонд нашей радиостанции.